Так, сегодня шестое занятие из цикла изучения Торы. Прежде чем двигаться вперед, хочу ответить на два вопроса, которые были заданы. Один уже после занятия, в смысле еще здесь, а второй уже, так сказать, за кулисами был задан. Значит, первый вопрос, который был задан за кулисами, разбирался пасук из Хумаш. Сейчас мы его снова прочтем. Значит, привел Йосеф Якова к Паро, Яков Авин к Паро, и Паро его спросил, Айон Паро Эл Яков, сказал Паро Яков, Яков, сколько дней, лет твоей жизни, и получил ответ, сказал ему Яков, что дни моей жизни, дни скитаний 130 лет, и они небольшие, вераим, мят вераим, то есть небольшие и неблагополучные, мягко говоря, и они не дотягивают до лет жизни моих отцов. Вопрос был задан по поводу Мидраш, который комментирует этот пасук. Мидраш говорит следующее, ну, собственно, мы разбирали отчасти от Мидраш, не только отчасти. Мидраш говорит о том, что Яков Авину поступил неправильно. Хакодеш Борух делал очень много хорошего. А он так отнесся к тем событиям, которые с ним происходили. И Мидраш перечисляет эти события. И за это Мидраш говорит, он был наказан тем, что была сокращена его жизнь на 33 года. Этот момент мы в тот раз не прорабатывали. И Мидраш приводит подтверждение тому, этот пасук, где он жалуется, и предыдущий пасук, который Паро спрашивает его, количество слов двух псуким будет 33. Он говорит Мидраш, на 33 года была сокращена жизнь. Ну, давайте прибавим, что получится. 147 лет – это возраст Якова, когда он вышел из этого мира. 147 плюс 33 – это 180. 180 – это вот считается полнота как бы жизни. Ицхак Авину жил столько. Это от гематрии Хай, Хет Юд, 18. Считается, это полнота жизни. Авраам не дотянул 5 лет, 175 лет. Вот Яков 33 не дотянул. Авраам была своя причина. А здесь мне даже говорит, что вот он неправильно сказал. Ну, значит, вопрос сразу возникает за... Ну, сказал неправильно, за это 33 года надо снять человека. Это уж чересчур. Дальше можно сказать всегда, Яков Авин был большой человек, праведников судят очень строго. Так можно сказать, но все-таки должно быть какое-то соизмерение. В общем, можно придумать объяснение. Это можно, имея голову, имея несколько страниц в Геморе, можно объяснить, что произошло. Вопрос, что на самом деле произошло. Это странно. Второе, трудно себе представить, чтобы Яков Авин действительно не понимал, что Хакодеш Борху с ним хорошо обращался в свою жизнь. Уж абсолютно невозможно представить. Но мы говорили о том, что Мидраш просто взял отсюда идею, не контекста, использовал просто как пример, чтобы продемонстрировать, что видит человек, не видит, не может жаловаться на свою жизнь, что за этим стоит то, что следует за кулисами, рука Ашем, и ты ее не видишь, что ты жалуешься. Он делает все к Тоев, что он сам Тоев. Трудно, значит, трудно, но нет основания говорить что-то такое. Сделал такое, получил сокращение жизни. Это идея, которую Мидраш высказал здесь. Мы говорили, что на самом деле происходит иное, если смотреть в контексте. А именно, значит, Яков Авину предстал перед Паро, и он не хотел показаться вот таким уж большим гигантом духовным. Наоборот, идея была как-то принизить себя, чтобы оставили евреев жить в этой земле, Гошен, и все. У нас своя жизнь, у вас своя, нет пересечения. Поэтому он не хотел себя демонстрировать. Он говорит, что вот, ну что ты, ты видишь перед собой большого человека, ты Паро, ты так можешь чувствовать вещи. Ты заблуждаешься. Жил я мало, не дотянул до отцов, и жил-то плохо. С меня много ты не сможешь получить. Точно такая же линия была у Йосефа. Ну, такое было объяснение. Но, с другой стороны, это объяснение. Теперь после этого Мидраш есть хороший вопрос. Что делать с 33 годами? Если он был прав, Как это писать вот это наказание, сокращение жизни на 33 года? Уж абсолютно не за что. Но теперь надо понять, что на самом деле пасук имел в виду. Речь идет о сокращении жизни. Один пример такой был, это с Йосеф. Он прожил 110 лет, меньше, чем другие братья. И, значит, Мидраш говорит, объясняет, что потому что он был у власти. Власть сокращает жизнь. Дённое напряжение на нефеш съедает жизнь. Здесь тоже пасук говорит сокращение жизни. Это, вне сомнения, число 33. За счет чего? Какая здесь причина? Яков Авину дает ее. Про что он говорит? Мят. Дни моей жизни были маленькие. Он говорит про сокращение жизни. Так оно и случилось в конце концов. И он объясняет, почему. Это был галут. Галут сократил жизнь. И действительно, он говорит, по сравнению с отцами. Ицхак, Авраам, они не были в галуте. Ицхак из Кавина вообще все время жил в Иерусалиме. Авраам на какое-то место время спустился в Египет, там что-то произошло, потом вернулся. Яков Авину, даже находясь в Эрес-Канаан, все равно был в галуте. Он потерял Йосеф на много лет, и в этот момент он, так сказать, часть души от него отошла. Только когда он узнал, что Йосеф жив, она к нему вернулась. Отход души – это и есть галут, по сути. Душа Адама, значит, ушла от него после хет, греха, попал в галут, был выброшен с Ганейда. Что-то был, он как раз из трех праотцов, который провел жизнь в галуте. И вот он объясняет, в этом причина. И насчет этой идеи. Сейчас будет подтверждение, что да, именно это и произошло. Это смотрите, какие здесь гематрии возникают. 33 года. Посмотрим на слово галут. Он произошел от слова Гимел ламет хей, от этого глагола, который означает скитание, удаление. Корень в этом слове, первые две буквы, не хей, а гимел и ламет. Гематрия 33. Здесь явное указание на галут. Дальше. Почему вот эту идею о сокращении жизни представили в двух псуким, в двух предложениях? Если вся вина была в том, вся причина в том, что он неправильно сказал, почему тут паро тогда? Первый пасук Паро его спросил, сколько ты живешь, так сказать, продолжительной жизни. Это никак не относится к вине. Но 33 не получится, пока не сосчитаешь тот пасук тоже. Возникает вопрос, откуда здесь, так сказать, как связать эти, как они связаны, причем одно с другим. Давайте считать, значит, пасук первый про Паро, он имеет 8 слов. А пасук второй, где Яаков Авину как бы жалуется, он имеет 25 слов. 25 – это специальное число. Если мы возьмем пасук «Шма Исраэль Ашем Элокейн Ашем Эхот», там будет 25 букв. Это пасук, который связан, на самом деле, с Яаков Авину. Мидраш говорит, когда он встретил Йосеф уже, и они как бы обнялись, он произнес эти слова «Шма». Так вот, что вот эти, этот пасук и вот эти 25 букв, а тут 25 слов, означают? Объяснение дается такое, Аризал дает. 25 – это половина от 50. 50 – это 50 ворот бина. Это вот этот уровень, который, уровень творения, который корень для творения, восьмой как бы уровень. И здесь 25. Это как бы половина монеты, условно говоря. Половина монеты – это, ну, здесь есть монета. Если скажешь там 24, 26, уже не получится монеты. Уже половина. Но в то же время это отрыв, это не полная монета, вот концепция галута. Дальше, когда мы говорим этот пасук, говорим, а потом добавляем к нему еще брух, шейнки, воет, мовсол, воет. Еще 6 слов, и там уже число 24 буквы. 25 и 24, в сумме 49. А мы получаем опять почти 50. Это 49 ступеней. Но ты еще не пришел в этот 50, эти 50-е ворота. Это еще галут. Вот это число 25, оно ссылка на, с одной стороны на то, что связано с корнем, с избавлением, это восьмой уровень. А с другой стороны, это от него оторван. Только 25, это не 50. 25, которые обращены вверх. Но нет этого еще, этой связи. Здесь тоже концепция галута. Другой пасук, первый пропорол, имеет 8 слов. Слово 8. Это есть восьмой уровень. Откуда отрыв от восьмого уровня он означает галут. Поэтому вот эти два псукими разделены. С одной стороны, первый пасук представляет собой число 8, это корень, там еще нет галута. Но получается, пасук, что же говорит сам Яаков, это уже 25, это уже отрыв от этого 8. Вот почему, так сказать, в сумме получается 33. Нам нужно это разделение 20, на 8 и 25. Причем интересно, что вообще привносит галут в жизнь. Отрыв от корня, от высокого, от кедуши. Тетрахра, Ейцерара. О, там Паро сказал, Паро. Он как раз олицетворяет змея, Нахаш, в символике. Он сказал и отделил этот первый пасук от второго. Получился разрыв. В этом объяснении вот о чем на самом деле говорит этот пасук. Он сообщает концепцию галута, что произошло с Яаков Авину, объясняет срок его жизни и объясняет причину, из-за чего это случилось. Все становится как бы на свои места. Да, теперь, что интересно здесь, как бы, в чем фокус еще. Трудно поверить, но поверить трудно. Если бы я не встречал это много раз, вот такого типа вещи, в которые трудно поверить, я сказал, да, случайность. Но этот пасук, который говорит «паро», и где 8 слов, он 8-й по счету, номер 8. Слова, которые говорит Яаков, это 9-й пасук. Значит, 8-й уровень – это тот корень, а 9-й уровень, только если читать сверху уже, это тот уровень, который… Если он соединен с 10-м, он дает геулу, а если он разъединен с 10-м уровнем, тогда это означает галут. Соединяется 9-й и 10-й вместе, это вот от этого и зависит, где мы находимся, в галуте или в геуле. Вот 9-й пасук, Яаков говорит, я в галуте, номер 9. Посмотрим, что стоит в 10-м пасук, что за этим следует. Вайворах Яаков благословил Яаков Эспаро, дал броху Паро, Ваейцем лифней Паро, и вышел от лица Паро. Броха, браха. Это соединение 9 и 10. Да, 9, почему браха идет с 9, когда попадает в 10, тогда после этого уже идет творение. Такой там расклад. Вот мы видим 9 пасук, и дальше браха. Это 10 пасук. Соединение, это геула. С другой стороны, сказано «браха на паро». Какая здесь геула? На нахаш, что ли? На змею браху давается? Это ли геула? Да, это. Почему? Потому что в другом месте сказано в Геморе, что в конце времен Хакодеш Борух сделает шхиту на Ейцерара. Зарежет это животное кошерным образом. Кошерным образом. Ейцерара. Это значит, что то, что выглядело ра, превратится в той. Вот и все. Он сделал из ра, кошерное животное. Это вот браха, который Яаков дает здесь на паро. Это геула. Вторая часть пасук. Веейцем лифней паро. Вышел от паро. Это уже галут. Он уходит от Коэхра. Ты паро здесь, а я пошел в землю Гошен. К себе. В этом десятом пасук представлены вот эти два соотношения. Геула и галут. Вот расклад событий по номерам псуким. И все укладывается в эту схему. Сейчас вот первый вопрос, который был задан. Хорошо задать вопросы, потому что, знаете, можно развить теорию на этом деле. Второй вопрос был задан уже на самом занятии. Вопрос был про Дину. Про Дину было спрашено, как же, что хорошего произошло Яаков Авину от того, что случилось с Диной. История с этим Хамор, Шхем. Ну, Мидраш говорит так, что Яаков получил назад дочь. Это хорошо. Могло быть кончиться гораздо хуже, он мог оставить ее себя и все. Лишился бы Яаков дочери, и дочь была бы там, у арабов. Значит, кончилось хорошо. Ну, с другой стороны, это верно, безусловно. С другой стороны, для Дины не так уж хорошо кончилось вроде бы. Как вот понять этот момент? Про это вот и был, собственно, вопрос. Сейчас на это будет ответ. Я даже сказал одну фразу, как, ну, сейчас будет раскрытие этого, что же на деле там было хорошее, а что скрыто. Вот такой был ответ. Тоже нужно найти хорошее, все же делать с хорошим. В чем там было хорошо, что там было хорошо. Значит, секуним, исправление, творение совершаются, происходят по двум направлениям. Первое направление – это правая сторона. Когда совершаются какие-то позитивные действия, и вот и происходит исправление творения, улучшение, совершенствование. В человеке точно так же. Но есть другой способ исправления, когда оно приходит за счет исурим, страданий. Это тоже способ исправления. Ну, один из красноречивых взгляд примеров, это то, что мы здесь сидели, собрались в Эрец-Исраэл, и вот это была, так сказать, за это была плата, Вторая мировая война. Но сейчас оно все, так сказать, обернулось таким образом. Так вот, то, что случилось с Диной, это вписывается в эту концепцию исправления творения по левому направлению, по левой стороне, по стороне Дин. И шореш всего этого, корень всего этого, как объясняет Рамхаль, в том, что случилось в Ганейден между Нахаш и Хавой, змеем и Хавой, женой Адама. Ему удалось впустить свой яд в нее, траву. Это привело к смешению кедуши и ра. Они смешаны теперь. Вот один из способов расчленения – это за счет исурим, страданий, которые испытывают женщины еврейского народа. Это вот на них. Это. Типа история вот с Диной, она повторялась на протяжении многих веков. Это одна сторона произошедшего. С другой стороны, по-моему, это в Зоре сказано, что Зор обращает меня на следующее. Про Дину сказано так. Ватейцей, Дина, Бат, Лея, Лероус, Бноус, Хаорц. Вышла Дина, дочь Леи, посмотреть на дочерей земли. Приводится похожий пасук. Ватейцей, Лея, Лекроус, Асашем. Асьяков, извиняюсь. Вышла Лея, встретить Якова. Это история, когда Рахель продала, значит, Якова на одну ночь Леви. Что у вас некий Иссахор. Так вот Леви вышел навстречу. И здесь этот пасук уже про Дину повторяет. Вышла Дина, Баслея, дочь Леви. Референс, то есть ссылка вот туда, кого нас адресуют, к той истории, слава повторяется. Там она вышла к Яков, а здесь она вышла вот к дочерям той земли. И здесь говорится о том, что Лея была как бы не совсем права в этот момент. Она вышла. Ну, по-простому, если читаешь Хумаш, ну что, нормально, человек ходит. Не сказано «пошла», сказано «вышла». Вышла – это должен язык как бы вышел наружу. Это неправильно. Женщина не должна выходить наружу. Я не говорю, что вот сейчас вы перестанете работать, сидите дома, не об этом речь. Речь идет о внутреннем поведении. Дальше мы не можем рассматривать хумаш на уровне простых отношений между людьми. Надо смотреть, какие силы за этим стоят, тогда только можно что-то понять. Лея представляет себя Мидас-Дин. Один высокий, скрытый. Туда ситриахы, вход закрыт. Это как бы восьмой уровень. Дина, ее дочь. Дина – это и есть Дин. Буквы указывают на Дин. Но это уже другой уровень. Это уровень, где выход наружу опасен. Что на самом деле клипот соединяется с Мидас-Дин. Не с правой стороны, а с левой. С правой так, чуть-чуть. А с левой по-настоящему, всерьез. То, что Лея вышла наружу, все тряхли туда не дотянуться. Было предназначено, что вот эта связь между Исав и Лея, она не состоялась. Почему? Потому что Исав-то представитель Ситрахры, да и она слишком высока для него. Ему тоже сюда не добраться. Союз не вышел. Но вот это свойство Дин выходить наружу, в сторону клипот, он был и у Лей, потому что свойство левой стороны. В Дине он реализовался. Она вышла наружу и попала в капкан. Клипот. Ситрахры. Но Нахаш ее схватил. Вот что произошло. Она понесла наказание. Наказание – это вот те исурим, которые искупляют, очищают, уничтожают это пятно, которое внутри. Это вот то, что хорошее, что произошло для нее в этот момент. Не только с точки зрения исправить хет хавы, творение, но и свой собственный. Я еще вместе работали. И вот мы видим здесь, что произошло. Тяжелое событие, но с другой стороны, это исправление. Яков получил Дину назад. Она не осталась с теми на той левой стороне. Пришла, вернулась в свой дом. Как вернулась, она исправила ее. Заодно так и получила схару, награду за то, что принесла, так сказать, в творение внесла свою лепту. Дальше. Аризал здесь дает несколько иное объяснение. Оно не противоречит тому, что вот здесь говорилось, но у него, так сказать, другое объяснение. Оно основано на следующем. Буквы слова «дина» – «далат», «ют», «нун», «хей» – это те же самые буквы, что в слове «нида». Нида – это женщина, которая запрещена для интимной связи с своим мужем в определенный, так сказать, период своей биографии. Так вот, Аризаль говорит так. Дина, она была Гилгуль, при рождении, от жены Терах. Терах – это, значит, отец Авраам Авина. И этот Терах имел вот такие неправильные отношения с своей женой, когда она была Нида. А значит, Дина – это Гильгуль от той нашамы. Она сейчас пришла снова в этот мир, чтобы пройти искупление того, что было у нее тогда. Она за это пострадала. С другой стороны, она свою туму передала вот этому человеку, Хамор. Это вот тоже исправление было. Так что вот это ответ на вопрос. Что значит, это было плохо, и для Якова было плохо. Как посмотреть? Не говорится о том, что вот все, что есть, оно все безболезненно идет. Говорится только то, что все, что есть, оно тоев, оно хорошо. Иногда, значит, это хорошее приходится, так сказать, за это платить очень серьезно. Но тем не менее, это оборачивается в хорошее. И пример с Диной – это вот один из примеров, когда так оно и есть. Так, значит, по поводу того, что было в тот раз. А сейчас двинемся дальше. В тот раз рассматривался вопрос про... Как надо быть осторожным в тфиле, в молитве. Иногда хочешь хорошего, выходит не так уж хорошо. Вот сейчас будет продолжение этой темы. Гемора продолжает раскручивать этот вопрос. И приводит такой эпизод. Один человек вышел, так сказать, молитву делать за цибур, за коллектив, за миньян, в Ешеве Раби Ханина. И он стал говорить такие слова, когда говорил первую браху. Хакейл, Хагадол, Хагибор и Ханойра. Бог, значит, великий, могущественный, сильный, вернее, страшный. Это вот те слова, которые мы произносим. Но дальше он решил себя добавить. И он перечисляет Адир, могучий, Амиц, то есть, значит, тоже мощный. И вот в этом духе идут перечисления одно за одним, эпитеты в сторону Хакодеш Боруху. Азол крепкий, Нихбат, то есть прославленный. И он все, что может, говорит. Раби Ханина подождал, пока он кончит. Он всю тфилу не кончил, всю молитву не кончил. И он говорит ему такое, когда уже закончил, он говорит такое. Омрлы сказал ему, ты кончил перечислять всю хвалу своему господину, то есть Всевышнему. Ломалох кулихай, на рамейском, зачем тебе столько много хвалить? Мы только те три произносим, вот это Хагадол, Хагибор и Ханойра. И дальше он добавляет, если бы не сказал их, вот эти слова, три эпитета, Моше Рабейну в Торе, и не пришли бы Аншей Кнессет Хагадойла, то есть мудрецы Санхедрин, и не установили бы это в тфиле, в молитве, мы бы не говорили этих слов. А ты хвалишь столько много. Казалось бы, ну ладно, человек похвалил, в чем проблема. Ну, перестарался, но от себя почему-то не сказать. На что, чтобы у него развеялись, вот не было таких вопросов, Раби Ханина приводит Мошел. С чем это сравнимо? И он говорит так, Мошел и Мелах в сравнении с царем, что хвалил его человек за 1000 тысяч серебряных монет, за 1000 тысяч серебряных монет он хвалил. Но были у царя 1000 тысяч золотых монет. Разве это не будет гнай, принижение того, кого хвалишь? Это Мошел. Лучше поняли, что в чем изъян вот этой хвалы был. Ну, хорошо, Гемора выглядит очень понятный. Дали мусар, урок на тему морали. Но это Гемора, Талмуд, морали вот все не исчерпывается, и не в ней дело. Что за этим всем стоит? Первое, что приходит на память, история, которая произошла в Ганейде. Значит, Нахаш пришел к Хаве, приблизился, и она ему, значит, действительно ли он спросил, что с этого дерева нельзя есть, он сказал, действительно, с деревьев сада нельзя есть, он не спросил про это дерево, а так, в общем. Она ему сказала, вот со всего мы можем есть, а с этого дерева мы не можем есть и трогать его не можем. Трогать, это она добавила уже, Акудош уж Борох это не говорил. И Мидраш комментирует пасук, вот это ее добавление, говорит, это то прибавление, которое явилось убавлением. Хочешь прибавить, получил убавление, пострадал. Сказано было не есть, а ты даже съел, хотя прибавил. Мидраш сформулирует это в общем виде. Прибавление ведет к убавлению. Вот здесь тоже прибавил, а получился гнай, убавление. Но есть интересный момент. То, что случилось в Ганейден, не просто прибавление, которое обернулось убавлением, а была расплата за это. Ситраха Нахаш вмешался. Именно на этом прибавлении человек пострадал. А что здесь происходит? Действительно, это просто, как говорится, переборщил и убавил? Или будет вмешательство Ситраха уже в этот момент? Это вот один вопрос. Второй вопрос, который здесь возникает, если мы говорим о принижении, принижение должно быть перед кем-то, кто здесь посторонний наблюдатель. Человек говорит Филу наверх, ну, в лучшем случае, его Акадош Борох услышит. Слушают же сограждане, когда он, так сказать, слышно, он вслух произносит эти слова. Ну, ладно, они так не подумают, потому что ясно, что их стараются, из последних сил выходит, хвалит Творца. А тогда кто, перед кем гнай, перед кем принижение? Это второй вопрос, который здесь возникает. Чтобы ответить на эти два вопроса, будем смотреть, так, читать снова текст Гемора и смотреть, что здесь, как на самом деле, о чем идет речь. Первое говорится о том, что Раби Ханин сказал, что если бы Моше Рабейну не увидел это в Торе, мы бы это не говорили. Почему? Ну, в конце дана идея уже. Все не скажешь. Почему ты говоришь, столько много ты сказал, что больше нельзя разве говорить? Принижение происходит. Но если Моше Рабейну увидел это в Торе, значит, уже все в порядке. Почему? Моше Рабейну не просто сказал эти три слова, а увидел это в Торе. Сама Тора так захотела, чтобы так говорилось про Всевышнего. Агадол, Агибор, Ханойр. Сама Тора это хочет. Это не от человека. А Моше Рабейну просто был на таком уровне, что он тоже так поймал, разглядел. Вот что говорит Гемора. Ну, если сама Тора это хочет, но так был прославляем Всевышний, ну, значит, все в порядке. Вопрос, а почему? На каком основании Тора вот эти три прославления допускает, а остальные лучше не говорить? Чем эти три отличаются от других? Концепция такая. Когда мы, Аризал объясняет вот это, смысл этой брахи, есть специальный сейфер про каванот, и надо иметь, когда говоришь разного типа вещи. Естественно, он говорит так. Вот эти три качества, они соответствуют трем направлениям. Правое, левое и середина. Агадоил – это правое, это качество Хесед Всевышнего, правый канал. Агибор – это Гевура, это левый канал. И Ханойра относится уже к среднему каналу. Это вот три канала, по которым идет шефа сверху. И мы говорим не просто Хакейл, а потом идет эти Хагадол, Хагибор и Ханойра. Хакейл – это имя Всевышнего, Алеф Ламот, которое по смыслу означает спуск шефы. Это шефы идет по этим трем каналам. Это три основных канала. Есть в частности, их крайне много. Но все они так или иначе вписываются в эти три направления потока шефа. Поэтому, когда мы говорим эти три, мы ничего не убавляем. Абсолютно ничего. Все остальное в эти три включены. Дальше заодно, хоть здесь не говорится в Филе, но в Гемаре, но раз уж мы на этом пути, дальше мы говорим Кейл Эльйон. Бог Всевышний, высокий. Эльйон высокий. Что мы здесь прибавляем? Уже вроде три канала есть. Что мы здесь добавляем? Объяснение такое. Добавляется три канала шефа мы имеем уже. Но в каждом канале есть своя внутренняя часть. Вот как у человека есть тело, есть душа. Душа – это внутренняя. У всего есть внешнее и внутреннее. После того, как мы включили эти три канала, дальше мы обращаемся к тому, чтобы через них пошло еще внутреннее течение. Это вот Кейл Йон. Но теперь уже действительно все охвачено. И дальше вот идет продолжение, слова, они Ризл расписывают, как идет раскрутка этой шефы, которая дальше идет по творению. В тех верхних мирах и так далее. Значит, вот здесь нет никакого убавления. Но если человек начинает от себя вот добавлять какие-то слова, тогда получается уже вот та проблема, которую Гемора и выдвинула. Дальше следующий порог Гемора такой, что если бы хоть Моше Рабейну вот и сказал эти три вещи, тем не менее, если бы Аншин Кнессес Агадоэл, Хахомим, мудрецы, не установили это нам в тфилу, мы бы все равно не говорили. Почему? Хорошие слова, проверенные слова. Мы только что объяснили кошер. На 100% кошер. Почему? Зачем надо еще какое-то дополнительное разрешение? Если бы не оно, мы бы и не говорили, замолчали. Почему не произнести такие хорошие слова? Что Гемора имеет в виду здесь? Ну, ответ дан в конце. Творца тысяча тысяч монет, и ты хвалишь его за серебро. Ты хвалишь от всей души. Тысяча тысяч монет, и хвалишь за все это. Но, конечно, если бы ты знал, что есть золото у него, ты бы хвалил за золото. Но ты не знаешь его, что на самом деле у него есть. Только ты хвалишь на своем уровне. И на твоем уровне ты явно не дотягиваешь. Что ж, не знаешь, что у него есть. А куда же Бору, знаете, очень высоко. Мы не знаем, что он на самом деле из себя представляет. Мы произносим слова. Но мы не знаем, что на самом деле там есть наверху. Перед нами серебро. Но это не то, что он имеет. Получается принижение. Вот это Гемора имеет в виду здесь. Если бы Хохомим не вложили в наши уста, мы даже бы эти три слова, которые Моше Рабейну произнес, ну, он дотягивал, мы бы не смогли. Вот о чем Гемора говорит. Это была бы профанация в каком-то смысле. Это все равно, как вот маленький мальчик говорит браху. Ну да, 5 лет, родители очень рады, что он сказал браху. 3 года начинает учить ребенка брахе. Ну, вес этой брахи, так сказать, близок к нулю. Фанация брахи. Я не говорю, что не надо делать, это другой вопрос, не про это сейчас речь. С точки зрения веса этой брахи, это профанация. Вот то, что Гемора здесь имеет в виду. Если бы нам не приказали это говорить, мы бы не стали это говорить. Рабби Ханина сказал, я бы не стал. Я не Моше Рабейну. Но поскольку они нам вложили в это уста, мы уже имеем право это говорить. Так? Дальше возникает вопрос, а на каком основании? Ну, они нам приказали. Ну, что-то меняется сила наших слов от этого, что ли? Проблема-то остается. Пусть нам приказано, мы выполняем, мы не нарушили, как бы. Но, с другой стороны, проблема это же не сняла. Больше духовным мы не стали от этого, то, что нам разрешили это говорить. Значит, рассуждение такое здесь. Если это касается просто слов, человек говорит, это одно. Но здесь он не просто говорит, он выполняет мицву. Просто мицву от фила. Она имеет определенную силу. Одно дело, когда просишь, так, Хакодеш Борух о чем-то. Другое, когда то же самое просишь, но уже вот в самой тфиле, скажем, Шмакулейну, там есть место, где можно просить за рифу, за здоровье. Совсем другая сила. Если человек кричит от сердца и без всякой тфилы, плача тоже может дойти. Это другой вопрос уже. Но те же самые слова, которые, так сказать, упомянуты в тфиле, они имеют дополнительную силу, мощь. Поэтому там, где мы на собственном личном уровне не дотягиваем, поскольку имеется коих сил этой тфилы, тогда уже есть выход наружу, наверх туда. Тогда эти слова действительно имеют силу. Они как бы имеют силу, которую Хохомим дали этому, этой мицве, и которая идет сверху тоже. Поэтому это уже не профанация. Идет туда. И поэтому, и вот в этот момент правильно надо сказать. Что если скажешь неправильно, а ты уже вышел туда наверх, наружу, вот ты можешь платиться. Там вот это воспринимают как гнай, как презрение. Значит, Кодеш Борух, принижение его, то воспримет. То, кто там свидетель? Значит, здесь Зоэр такое место. Зоэр обращает внимание, почему всю тфилу, всю молитву мы говорим как бы во множественном числе. Элокейну, наш Бог, значит, и все через мы идет. Не сказано, спаси меня, выведи меня из Галута, там, Гуэль Исраэл, спасающий Исраэл. хочет, чтобы тоже вышел из Галута. Надо говорить так во множественном числе. Почему? Почему вот были мудрецы так придирчивы к тому, чтобы было только множественное число, и ты никак никому сам по себе не выступил в словах? Ответ дает такой. Если ты выйдешь туда наверх за счет вот силы этой тфилы, туда сам наверх, своей персоной, тебя сразу начнут там осуждать. О, кто здесь появился в нашем пространстве? Шмерл? Ах, он здесь? Ну, давайте проверим его. Возьмем его в суд и посмотрим, что он из себя представляет. Если ты туда выходишь наверх, но не персонально, а внутри этой тфилы, где сказано множество число, ты не вышел. Ты защищен самой этой тфилой. С одной стороны, ты сам, потому что ты говоришь. Не надо сказать, что меня там нет в этой тфиле. Конечно, есть. Но ты не представлен внешне собой. А вот эти малохи медозина смотрят внешне. Как мы говорили на прошлом занятии. Нет понимания, что внутри происходит. Он ловит внешнее. Вышел внешним образом. Я. Давай посмотрим, кто ты. Кто здесь появился среди нас, там наверху. Вот там вот это то, что имеется в виду. Гнай. Презрение. Какой дежбур? Так это будет расценено. Кто? Вот те малохим, которые хотят тебя схватить. Там полно таких, которые готовы это сделать. Это, наверное, опасно. С другой стороны, Тейлим, Давид Хамелах, неоднократно говорит, славьте Творца. Там уже есть обращение, там не идет речь о молитве, идет о персональной хвале. Ну, здесь можно рассудить так, что, хорошо, человек персонально похвалил, иначе он туда вышел наверх, в ту область. Может сказать слова, хорошие слова, почему не сказать. Наверх не вышел, они не добрались до верха. А здесь мы им делаем с тфилой, они-то доберутся. Поэтому тут в этом разница. Так можно объяснить. Но на самом деле не в этом суть. Первое, мы не знаем, кому царь Давид адресовал все эти, что надо хвалить Всевышнего. И дальше здесь есть еще один нюанс. Зоар Раби Лазар говорит о том, что очень хорошо хвалить Всевышнего. Дальше он добавляет, тем, которые умеют это делать. Это уже интересный поворот. Очень хвалите Всевышнего, это очень хорошо. Тем, кто умеет это делать. Что здесь имеется в виду? В общем, две части. Первое, хорошо хвалить Всевышнего. А потом это добавление. Давайте остановимся на первой части. Что значит хорошо? Кому хорошо? Кому? Когда хвалишь Всевышнего, здесь тот, который хвалит, и кого хвалит? Чем хорошо тому, который хвалит? Что ему с этого? Что он получает при этом? Ну, ему стало легче, слова, которые внутри, вышли наружу. Файн. Хорошо. А что изменилось? Сказал хороший в адрес Акодеш Борху. Очень хорошо. Лучше, чем промолчается. Но что хорошего получил за это? Что на самом деле случилось? С точки зрения человека вроде ничего. Митсу сделал, так получил что-то. Дальше. С точки зрения Акодеш Борху. А ему-то что до этого? Он вышел всех этих похвал, которые идут снизу, вышел. Что он от этого получает? За что Зоар имеет в виду, что хорошо? Вот хорошо хвалить его. Кому хорошо? Первый ответ такой, что и тому, который внизу, и тому, который наверху, обоим хорошо на самом деле. И Всевышний от этого получает, и человек получает. А как же мы говорим, что Всевышний, в общем-то, не играет роли, что там внизу про него говорят. Он явно выше этого. Он намного выше этого. И в каком-то смысле ему абсолютно все равно, что про него говорят. Но это только в каком-то смысле. Есть еще другой смысл. Он связал себя с землей. Тот, значит, он связал себя с землей, с нашим миром. Значит, есть этот двусторонний канал. Он хочет посылать туда шефу. Он хочет послать своего шефу в ответ на хвалу, которую дает нижний мир ему. Это очень важный момент функционирования мира. Хвалить Всевышнего. Давать ему ковет. Есть посыл, который пророку Ишая, который говорит, что все создано для ковета Всевышнего. Все для этого создано, чтобы давать ему ковет. Хвалу. Это очень важный момент. И на это он отвечает, он дает шефу. Поэтому он заинтересован в этом. И человек, который дает хвалу, он тоже заинтересован, потому что он получает сверху за это. Но это при условии, Раби Лезер говорит, если он умеет это делать. Это хорошо, если умеешь это делать. значит, умеешь это делать. Похвалил и похвалил. А вот здесь специальная тонкость. Значит, уметь делать. Ну, уметь делать, значит, быть при этом канале, который соединяет сверху. Если человек имеет этот канал, может туда выходить, значит, он вот умеет это делать, и шефа пойдет по этому каналу. Если он не умеет это делать, тут может быть проблема. Как в нашем геморе, в этой тфиле, человек хвалит, но он не умеет это делать на самом-то деле. Сам он не умеет это делать. И что происходит? Шефа спускается сверху, ждет хвала. Но она не имеет места, куда ей приземлиться. И человек умеет это делать. Он и есть клей, сосуд, который примет ее. Творение, и он заодно. Ну, я думаю, что только в него. Это хорошо для всего творения. Но он тоже получит свое. Но если он не умеет это делать, он не является сосудом, который может принимать это, а шеф уже вышел, куда она денется? Она не может испариться. Духовная сила не испаряется, она существует. Это тело может уйти куда-то. А вот эта духовность, она никуда не уходит. Сила создана уже. Куда она попадет? А вот тут можешь вспомнить эту историю с Хавой. Когда преувеличение обернулось уменьшением. Змей воспользовался этой силой, духовной, которая была у Хавы, и в капкан. Вот и здесь. Поэтому, если не умеешь, есть опасность. Ну, сейчас надо понимать так. Человек может сказать, а умею я, не умею. Сразу начать так, трястись в беспокойстве. Обычно человек он, как бы, не имеет этого канала туда наверх, уж такого большого. Иначе не надо хвалиться. Но это так, нет никакой опасности. Похвалил и похвалил, хорошо. Ты не привел, так сказать, верхний мир в движение в этот момент. Но если человек имеет этот канал, и по каким-то причинам он неадекватен этому каналу в настоящий момент, вот тут может быть уже проблема. Шефа будет послана, канал работает, пойдет не туда. Ситряхли может попасть. Поэтому Раби Ханина ему говорит, что мы так не делаем. Мы находимся в тех рамках, которые предписаны в Торе, Моше Рабейну, и Хахамим дали нам это право. Вот тут мы чувствуем себя такой в безопасности. Дальше, вот ты не знаешь, чем ты имеешь дело. Значит, он механизм, который может обернуться не так, как тебе хочется. Ну, хорошо. Пожалуйста, какие есть вопросы? Смотрите, в тот раз два вопроса было, кончилось неплохо. Сейчас нет вопросов. Да. О, кстати, еще, подождите секунду. Одна вещь, которая тоже была спрошена в прошлый раз, я ответил, но я сейчас хочу внести добавление, что я боюсь, что меня неправильно поняли. В компьютере меня спросили, идет тфила уже повторяет ее шлейх цибур, а человек повторяет эти слова про себя. Имеет право на это делать или нет? Я сказал, что да, имеет. Действительно, да, имеет, но штука в том, что только не имена. Не надо говорить там имена уже от себя, это уже точно, что нельзя. Остальное все так это только хорошо. Так, пожалуйста, какие еще вопросы? Какие вопросы есть? Да, я слушаю.
Скажите, пожалуйста, Рав, следует из вашего лекции чудесной, спасибо, следует то, что если человек в смятении, или что-то вот у него не нравится, или как-то он чувствует, что не получается правильного взаимопонимания со своими близкими, лучше не молиться, или наоборот, спасибо.
Так, значит, первое... Значит, я не хотел бы оказаться в ситуации, когда люди напуганы. И начинают, в общем, сказать, что слово здесь раздумать. Есть в английском такая поговорка «take it easy», «успокойся». Не будь «don't be so serious», «не будь таким уж серьезным». Значит, что имеется в виду? Вот мы изучали гемору. Гемора говорит о очень тонких вещах, как мы видели. Здесь говорится про тфилу, которую делает шлейх цибур. Она имеет специальную силу. Дальше. Если даже что-то случится не так, вот будут произнесены эти слова. И надо думать, что мир прямо сейчас уж так и рухнет. И смотрите, Раби Ханина дал ему возможность высказаться до конца. Не останавливал его. Все-таки человек молился, делал тфилу. Здесь были хорошие вещи определенно тоже. В конце концов, человек хвалил Творца. Дальше есть момент негативный тоже. лучше бы это не делать. И объяснено было, почему. Не надо думать так, что если вот в этом месте, значит, произошел просчет, то все, теперь, значит, мир пошел вспять, и теперь, значит, мы уже не сможем дышать из-за этого. Нет. Дальше. Если человеку плохо, он, значит, как ему поступать? В этом вопросе я сейчас уже перехожу к ответу на вопрос. В принципе, идея такая. Если у человека внутри, в сердце, негатив, например, он разгневан, или, скажем, он, как у него называется, down, пошел вниз, депрессия, вот, депрессия. Когда внутри негатив, говорить брахот и говорить филу нехорошо. Лучше переждать, перевести себя в более-менее нормальный вид, и пусть, так сказать, выпалить эту филу за 3 минуты, чем сказать ее за 10 минут с негативом внутри. Это ответ на тот вопрос, который был задан. Когда есть негатив, лучше не говорить. Почему? Потому что соединяешь тот негатив, который есть внутри, с высоким. И это нехорошо, это самое плохое, что может быть. Поэтому просто запрещено законом это делать. Еще вопросы.
Добрый вечер. Спасибо.
Здравствуйте.
Вопрос такой. В принципе, вот немножко непонятно вот это мнение по поводу молитвы ребенка. Как бы брахи, благословение, которое произносят дети, в принципе, это тмимут, искренность, возвышенность, можно сказать, такая чистая браха. Я вспоминается сразу вот хасидский рассказ про Бааль Шем Това, когда был один человек, простолюдин, который молился просто все подряд, и потом сказали, что молитва была сильнее, чем молитва всех Талмидей Хахамим. То есть, в принципе, как бы благословение ребенка, но настолько вот сильное, все, нельзя назвать его профанацией. Вот немножко как-то вот странно звучало это слово профанация, благословение ребенка. Если можно, поясните, может быть, я просто не совсем понял смысл. Спасибо.
Значит, пояснение такое. Когда я имел в виду ребенка, я не имел в виду историю хасидскую про Бааль Шем Това, а я имел в виду своих внуков. То есть та реальность, которую мы имеем. Я вижу, как они говорят брахот. И я там особой кидуши не отмечаю. То есть есть как бы реальность. Чистая душа ребенка. Первая, она уж не такая чистая. Помню, учат нас, что известный Ицарара, он приходит в человека с самого начала. Вышел на свет, он уже с ним. Это одно. И годам 3 он уже действительно проявляет этот яйцер. Никуда не деться. Такая реальность. Поэтому вопрос про чистоту, так сказать, есть, конечно, есть души чистые, но это исключение. Я говорю про нормальную ситуацию. В чем я добавил, что я не имею в виду, что вот не надо говорить этот брахот. Это отдельный вопрос. Я говорю, с точки зрения связи с верхним миром, ребенок ее просто не имеет. Чистоты он тоже не имеет. Дальше в этой брахе тоже есть какие-то положительные стороны, их нельзя отрицать. Но то, что я сказал, профанация, то с точки зрения высокой, это действительно браха, которая мало весит. Я бы сказал, вообще ничего не весит. Так точнее. Иногда это еще и минус. И не так уж редко это минус, но это уже вопрос, так сказать, который мы сейчас не будем обсуждать, есть разные мнения на этот счет. Вот, еще, пожалуйста, вопросы.
Скажите, пожалуйста, молитва женщины. Значит, женщина по существу может молиться и своими словами, и может молиться по молитве, или раза в день, 2 раза в день, но ей, так сказать, не сказано, чтобы она это делала. Это вот связано с тем, что она в канале или она не в канале, и как вот по отношению к женщине?
Что-то не связано с каналом. У нее просто есть как бы общее правило, что те мицвот, которые связаны со временем, она от них освобождена. Тфила, она связана со временем. Там шахрис тогда говоришь, минху тогда говоришь, в такое-то время маариф тогда-то говоришь. Дальше. За тем, что она освобождена от мицвот, которые связаны со временем, вот за этим уже стоит причина, высокая, которая связана с ее природой. Но это никак не упирается в то, что внутри она этого канала тфилы или нет, это другое совсем. Женщина вполне может быть внутри этого канала, у нее свой канал есть, это тот, который у нее есть, он есть у нее. Дело не связано с каналом, тут другая причина, связанная со временем просто. А так как подоплека всего, она уже там объясняется в книгах, почему так, почему время влияет на то обязана женщина выполнять мицву или нет? Пожалуйста.
Вы сказали, что дело попасть в руки, то есть хамор и шхем — это арабы, откуда взялись арабы в стране к нам?
Так, я, значит, сказал это просто не в плане того точном, а то, что как бы вот к негативным силам, тем, как мы сейчас арабов представляем. Не было сказано в смысле, что на самом деле вот арабы были и всякое такое. Это как вот сейчас женщина из еврейского народа уходит туда, в эту как бы идею Самарию или там еще куда-то, и вот они там остаются. Вот что я имел в виду. Это не в прямом смысле. Еще.
Небольшой вопрос. Я встречала много людей, ну, пожилые люди, которые недостаточно хорошо знают иврит, и якобы из-за этого, то есть мне так говоришь, вот из-за этого, чтобы, не дай бог, ошибиться, и трудно прочитать, и люди не молятся. То есть или не могут молиться по молитвеннику, боятся молиться. Так вот, какой есть выход для людей, которые достаточно хорошо знают иврит, чтобы читать молитвенник?
Значит, ну, по закону они могут читать на своем родном языке, который не понимают. Такой закон. Но штука в том, что молитва, которая идет на ложный акойдыш, на иврите, она имеет гораздо большую силу. Поэтому, значит, ну, человек должен как-то, если он хочет, чтобы ему было легко продолжать на том языке, который у него есть, он хочет добиться большего результата, ему, конечно, лучше тренироваться и переходить на чтение молитвы на по сидур, на иврите. Если он что-то ошибется, ну так ошибся человек, ладно.
Еще вопрос. Бывает, что за столом, вот в шаббат собираются люди с разным уровнем знания иврита. То есть кто-то свободный знает эти молитвы, а кто-то может не понимать. То на каком языке лучше беркат амазон делать в застолье? Вот, чтобы всем было понятно, или лучше делать на иврите, чтобы, ну, просто чтобы были охвачены все присутствующие?
Как сейчас, только, значит, остальные просто амен говорят, что ли?
Или просто говорят амен, или слушают, просто не понимая. Бывает же, есть люди, которые не знают иврита за столом.
Значит, если человек сам говорит, не понимая иврит, это, в этом тоже есть такая сила. Это не то, что ничего не сказал. Такое допустимо. Но когда другой за него говорит на иврите, он, тогда его участие в этом равно нулю. Его участие другого человека, который слушает, равно нулю. Потому что он слушает то, что он не понимает. Потому что он сказал амэн, это он сказал, что он понимает. Но если человек, который говорит для других, перейдет на русский, скажем, тогда он для себя, от себя отрывает. Что его Берхат Хамазон, сказанный на иврите, больше будет весить, чем по-русски. Пусть решает сам, что ему, так сказать, в данной ситуации, на что он пойдет.
Раздать по-русски или читать
вслух? Нет, по-русски, если самое хорошее, пусть читают по-русски, каждый для себя.
Лучше бы каждый читал как сам.
По-русски, да, для себя, это точно лучше. Даже Берхат Амазон, это очень длинная браха, это неправильно, когда один читает для других, потому что трудно уследить за всем. Изначально это ситуация, которая без Ева, самая такая, если уж прижат, тогда только. Например, который слушает, он никак не может ничего сказать, например, у него там язык не шевелится, плохо шевелится, или еще что-то, тогда говоришь за них. Но, в принципе, Берхат Амазон за других говорить, это неправильно. Еще. Хорошо, как оказалось, что есть вопросы, были вопросы. Всего хорошего, до следующего раза.
Спасибо.
А еще одна вещь. Вот я не знаю.
Еще вещь.
Секунду, еще одна вещь. Я вот знаю, что должен был, я присоединился мне человек по скайпу сейчас, который живет в Бней-Брак. Вот. Присоединился хорошо, как бы хорошо пришел. Но я сейчас обращаюсь к тем, которые слушают и живут в досягаемых границах. Самое хорошее слушать не сайт, а приезжать на занятия. Вот были некоторые люди, которые так попробовали для себя один раз, и после того же они кончали. Есть люди, которые едут из окрестностей Иерусалима, я знаю, тоже, в общем, ездят, значит, хорошо. Попробовать приехать, это гораздо лучше, чем слушать по компьютеру. Эффект совсем-совсем другой. Что идет речь о изучении Торы, и тут важно вот именно из уст в уста. это добавляет, это меняет, это как бы то, что входит внутрь, намного больше. Поэтому я приглашаю всех, которые могут это позволить себе, приезжайте, будет очень хорошо. Всего хорошего.
Сейчас, секунду.